YouTube и в Яндекс.Эфире. Разбор полета.
Добрый вечер, здравствуйте. Это разбор полета, программа о людях и решениях, которые они принимают в своей жизни, проведут ее сегодня. Как и всегда, впрочем, по понедельникам, Марина Максимова и Стас Крючков, и наши гости сегодня журналист, телеведущая Первого канала, киновед и глава Роскино Екатерина Мцетуридзе. Катя, здравствуйте.
Добрый вечер.
Наши эфирные координаты вы прекрасно знаете. Это смс номер +7 985 970 45 45, Твиттер, Вайбер, Ватсап, Телеграм и чат основного канала «Эхо Москвы», где уже сейчас идет трансляция. Екатерина, мы всегда начинаем с вопроса о главном, определяющем жизненном решении. Могли бы ответить на вопрос о том, какой из них далось, может быть, сложнее прочих и предопределило зигзаги судьбы, карьерных каких-то свершений.
Какой частных? Хороший вопрос.
Да.
Да, вы, по-моему, первые, кто говорит. Обычно люди говорят, что либо их было много, либо говорят, что с такой ситуацией они не сталкиваются.
Знаете, мой характер такой, не знаю, как сказать, лихой, наверное, достаточно. И я всегда какие-то жизненные решения принимаю вот так, наотмашь, да, как сказать, на раз просто.
Спонтанно.
Не спонтанно. Нет, это внутри зреет у меня, видимо, но в момент, когда надо принять решение, я обычно очень быстро срезаю. Я недолго церемонию с решением. И это, наверное, самое, может быть, одно из фундаментальных решений в моей жизни – это переезд из Тбилиси в Москву, я думаю. И более того, я его приняла, еще даже не понимая сама. Вот я когда уже оказалась в Москве, я поняла, что я здесь уже живу.
То есть такого решения,
я беру переезжать в Москву, такого не было. Я просто поняла, что я здесь уже живу, а там не живу. Вот так вышло.
А это ваше было решение или вашей мамы?
Нет. Моя мама приехала гораздо позже уже в Москву, через некоторое количество лет. А когда я переезжала, не то, что было ничего не решение, а я даже сама поняла, что вот я переехала, уже когда замуж вышла. Понимаете? Я вдруг поняла, что я уже все, не живу там, а живу здесь.
Москва стала отдельной планетой совершенно.
Нет, Москву я всегда просто очень любила, начиная с детства. И я каким-то, вот, знаете, вот 7-м, 6-м, 10-м чувством знала, что я когда-нибудь всегда буду жить здесь. Я была маленькая пионерка и говорила: «Москва – столица нашей Родины», на что национально-освободительное движение в Грузии, конечно, посматривало на меня вот так. В тот момент уже все это было активно, и, ну, это уже 80-е. Ну, а я говорила: «Москва – столица Родины». Ну, даже мама не очень
Советского
с этим моментом
Союза
не согласилась. Наша Родина, я так говорила. Если меня имеется в виду, что Родина, то я очень гордилась вообще. Еще плакала по поводу Ленина и всех разоблачений. Я очень любила взгляд, я не пропускала ничего. И прямо вот сердцем и душой переживала за все, что они рассказывали. Они сломали мне все мои советские идеалы. Я обожала Листьева, любимого. И прямо рыдала над моими, как сказать, порушенными идеалами вот этими.
А Грузия все же Родина. Вот самое яркое впечатление от тбилисского детства. Можете вспомнить?
Ой, ну их так много. Тбилисское детство было, конечно же, такое немножко парижское по отношению, наверное, к тому же Советскому Союзу. У нас было очень, наверное, привилегированное положение, при том, что семья не была какой-то супер, там, скажем, высокопоставленной, но такая интеллигентная, нормальная тбилисская семья. И несмотря на то, что даже мои родители были разведены, все равно вот у меня осталось, знаете, какие-то... Вот все такое, вот если в цветах представить, все такое, знаете, в теплых золотистых тонах, вот как осень вот такая. У меня близкое детство, такое теплое осеннее, много винограда, много света, и люди, которые тебя обволакивают вот своей любовью.
А вот Москва какая, если в этой системе категория?
В этой системе? Москва... Москва – это моя такая перманентная любовь, она абсолютно совпадает с моей энергетикой. Но я на самом деле еще очень люблю город Санкт-Петербург. Вот это вот тоже моя большая любовь в жизни, прям обожаю, взаимная. Но Москва вот для жизни, я там и в Лондоне некоторое количество времени проводила, и в Париже, и в Лос-Анджелесе бываю по работе достаточно часто. Но мне в голову не придет там жить, знаете, вот я и в Петербурге, который я обожаю, но вот там неделю. А в Москве, я считаю, что вот полностью в этом мое. Я не знаю, в каких цветах Москва. Москва темно-бордовая, наверное, она темно-бордовая, но в Москве достаточно тепла. Рубиновые звезды, они дают свое тепло. Это как холодный такой Возможно, сияние холодное, но оно все равно. Москва теплый город, на самом деле. Я вот, поскольку приехала с открытым сердцем и вот с такими глазами, и знаете, мое первое воспоминание, вам скажу, в Москве, вы сейчас открыли такую Пандору в ящик. Я помню, вот уже в сознательном возрасте, когда я переехала, ну, не, еще
это
не
переехала. Сколько вам было лет? Когда,
ну, недостаточно мало лет было еще в тот момент, там только после института, да. И получается, что я, когда приехала на интервью к кому-то, у меня была своя программа там уже на телевидении, не там, начиная с 15-16 лет мне было. И я приехала, и было 10:30 вечера, ну или там сколько-то, вот 10-15, еще даже не, уже больше 10, и было, солнце садилось во Внуково, в аэропорту, и это было так красиво. Я вышла, тогда еще не было вот этих, ну, как тоннелей, в которые ты выходишь, вот этих приставных трапов. И, ну, надо было спуститься по ступенькам. И я пока спускалась, я помню, мне там ждал человек еще с цветами, все это было красиво. И вот этот закат, я запомнила вот это, да, летом было. Было очень красиво.
На сегодня на кинематографической карте Москва вот какое место занимает? Она столичный такой город или провинциальный?
Нет, нет, не провинциальный. Москву никто не считает провинциальным городом. В ней духа провинциальности нет и не может быть, и не было, потому что это большой город, и у него есть свободный дух, наоборот. Но если сказать по иерархии, там, безусловно, у Москвы не тот статус, что у Лос-Анджелеса или Лондона.
А такая безусловная столица сегодня что?
Лос-Анджелес. И даже не Нью-Йорк.
Однозначно.
Да, абсолютно. И даже не Пекин, который при этом второй рынок по крупности, огромный и богатый.
Ну, собственно, чтобы Москва не была провинцией, каковой она и не является, да? Роскино немало делает, насколько я знаю.
Роскино делает немало для того, чтобы российская индустрия была достойно представлена, и возможности российской индустрии, и России как таковой, съемочные возможности, таланты наши. То есть все, что мы делаем, продвижение на международных рынках, это направлено не на столько конкретно компаний, которые мы тоже конкретно много подвигаем, но в целом создать атмосферу такую вокруг российских кинематографистов и России в кино, что показать, что мы достойны и на равных партнеры, что абсолютно правда. Ну, бывают там провальные проекты, да, случаются, и много сейчас критикуют и по делу. То есть я не буду говорить, что там все прекрасно. Но отдельные компании, и не обязательно, что мейджоры, и мейджоры некоторые, и там средние, или там небольшие компании, тоже могут быть серьезными, хорошими партнерами для там совместной работы над кино, над телесериалами и так далее.
А вот большой проект «Кинообразование без границ», который вы ведете, он чему посвящен, и кто является его целевой аудиторией?
Спасибо, что спросили, поскольку мы как раз вот очередное мероприятие провели, практически заключительным нам остался. Он состоял из 6 мероприятий. Это вот 5-е мероприятие мы провели. На самом деле, «Кинообразование без границ» – это наш совместный проект со Сбербанком. Для меня очень важно, что он направлен не на какое-то коммерческое что-то или продвижение, или что-то. Это абсолютно образовательный социальный проект. То есть все, что мы в рамках него провели, а это пресс-конференции, конференции, ретроспектива, и создали альманах целый короткометражных фильмов выпускников киношколы «Арка», Высшей школы экономики, Вышки, факультета Николая Лебедева, режиссера, у него там своя мастерская. Это все, и вот последнее мероприятие, которое мы сейчас провели буквально несколько дней назад, мы привезли Армандо Асанте, он не только известен там великолепными ролями многообразных гангстеров, там Пола Готти, Наполеона,
Ницше,
а также «Одиссея» в фильме Андрона Кончаловского. Также он известен как один из самых, скажем, деятельных благотворителей Голливуда. И он очень много работает над именно образованием в киносфере, чтобы у людей были равные возможности. И актеры, допустим, с какими-то увечьями или там с какими-то сложными судьбами могли работать в кино. Он для этого много жертвует. И также Арман, например, ездит в боевые места, вот где войны только закончились, и участвует в программе разминирования и вообще против минирования мирных зон. Есть такая целая программа ООН. Вот он в рамках нее много очень действует. Мы его пригласили, зная все это, в Москву. Ну и знали, что он прекрасный актер, но далеко не каждый актер обладает той харизмой и тем умением донести свою мысль, значит, как оказалось, Арманд. Потому что я на его этих выступлениях не была. Несколько интервью смотрела, да, прекрасные, но все-таки часовое выступление, тет-а-тет с аудиторией, ну и мы вдвоем с Денисом Рузаевым как ведущие, это совершенно другой формат. И нам, честно, не пришлось вопросы задавать. Он абсолютно, он практически взял зал. И он говорил, вот спросите меня, что вы хотите спросить. И люди, у нас было много студентов, и киновузов, и театральных, и вот как раз киношкола «Без границ», которая тоже партнер наш на этом проекте, на проекте нашего Сбербанка. Значит, кинообразование «Без границ» – это посвящено, собственно, тому, что вот это первая в мире, первая в России киношкола, которая обучает людей с ограничениями здоровья, да, там и аутисты есть среди них, и люди на инвалидных колясках. И уже некоторые из них, и люди, например, с плохим очень зрением, близким к слепоте, они уже работают в разных компаниях на тех должностях, где они могут работать. Например, прекрасный их выпускник уже работает у Алексея Петрухина, нашего товарища, компании РФК, прекрасным монтажером работает актер. Выпускник их уже снимается сейчас в сериале. И так далее, и так далее. И там была девочка, которая аутист, и она сама вот про себя задала вопрос. Она говорит, я вот хочу поступить в школу. Вот. И ну, она там так волновалась, мы все из-за нее там уже тоже просто переволновались. Но он сказал, ты знаешь, никого не слушай. Но я думаю, кроме этой девочки, весь зал его слушал с упоением. И даже мы, и даже я свои какие-то проблемы, свои какие-то вещи тоже перекрутила, его ответ себе получила. Не только эта девочка и аудитория. Он сказал, когда, знаете, вам пытаются причинить там боль, когда вам говорят, у вас нет таланта, или у вас не хватит красоты, или вам там, в общем, что-то с вами не так, вы запомните, что это значит, что вы на правильном пути. И вам надо никого не слушать, слушать только свое сердце и свой ум, и понимать, действительно ли это твое дело, точно то, что тебе нужно. Если ты ответил себе «да», вперед, и не слушаем никого. Я на этот зал встал, ему аплодировали. Это, конечно, незабываемый момент. И у нас есть на Фейсбуке «Роскино», если вдруг у вас останется время, минуточка там. Ну, там не минуточка, час, но вот вдруг будете ехать в пробке и послушать.
А в ближайших планах еще визиты фигур?
Вот в рамках этого проекта у нас осталось заключительное мероприятие, и я, честно говоря, я очень хочу сделать паблик-ток, у нас паблик-ток, это вот был мастер-класс, а паблик-ток я хочу сделать с Германом Оскаровичем Грефом, вдруг он сейчас вот слушает и все-таки ответит «да», потому что он пока не подтвердил время, на что у него очень четкий такой график, да, сложный, но, в общем, у нас по проекту запланирован благотворитель, меценат, визионер, человек, который много уже делает. Вот либо он, либо это кто-то будет такого же уровня человек, который встретится с вот этой аудиторией. То есть не избранных, не тех, кто там привилегированные люди, а именно людей, которым нужно дать некую поддержку и дать им уверенность в завтрашнем дне.
Откуда в вашей жизни интерес к кино возник?
Ой, это была безысходная ситуация из-за как раз упомянутой мамы, потому что она очень любила кино, и меня примерно с 5-летнего возраста таскала с собой на все возможные фильмы, на которые я бы свою дочь, например, не возила и не буду.
Это крайне.
Потому что я считаю, что вот тот же Скорсезе, да, вот сейчас вот его фильм, этот выдающийся ирландец. Ну, что ранние фильмы Скорсезе, смотри, девочки в 5 лет, ну, или даже в 10, это в рейтинге же не зря существует, это не дурь какая-то. Вот фильм «Джокер», я, например, тоже считаю, что это абсолютно аморально было туда детей пускать.
Серьезно?
У него, так, кстати, не 18?
18, но пускали детей. Я знаю многих моих друзей, дети попадали, и в разные реакции были. Я считаю, что это неправильно. Но в данном случае мне это как бы не исковеркало психику, а вот влюбило в кино. Хотя у меня есть страшные воспоминания, которые я точно не должна была, наверное, смотреть в детском возрасте.
Оправдывал, что у вас в честь Катрин Денев?
Да, называли, да. И в честь ее очень странной роли, честно говоря. Знаете, это такой в фильме Бунюэля «Спящая красавица». Потому что хотели Северин, потому что ее так зовут там. А потом они передумали и сказали, ну, Катрин, Катя, Екатерина, все-таки это вот как-то по-христиански. Ну, не по-христиански, по-православному, что ли.
Кстати, по-скоро мы уж в такой день сегодня собрались. Объявлены номинанты на «Золотой глобус». Упомянутый «Джокер» 4 номинации, да? У «Айришмена», по-моему, 5 номинаций.
Упомянутый «Айришмен» 7 номинаций.
7.
Угу. Могу сейчас соврать, либо 5, либо 7, но, по-моему, 7. Я их не считала, но читала только
что. «Однажды в Голливуде» еще «Триумфатор».
Вот, а, вот. «Однажды в Голливуде» и «Айришмен» по 5, точно вы правильно сказали.
Я просто наткнулась на заголовок, как раз когда готовилась к эфиру, «Золотой глобус 2020. Первые странности». Сейчас не буду углубляться, что с вашей точки зрения, что за странности там?
Ну, это, вы понимаете, о чем дело? Странности всегда будут в любом случае, потому что не может же быть так вот, знаете, там по полочкам все идеально разложено. Но я хочу сказать, что я очень рада за Скорсезе, потому что ничего похожего. Я не знаю, если у вас была возможность посмотреть.
Нет, еще нет. Ну, уже в списке, в планах.
«Однажды в Голливуде», но «Айришман».
Это не то, что нельзя сравнить ни с каким «Однажды в Голливуде», и я про «Джокер» даже вообще не буду говорить. Это просто, ну, наверное, один из лучших фильмов последних там десятилетия, я бы так сказала. Вот если я буду свою топ-десятку делать, этот фильм точно будет за десятилетие минимум.
И... Среди западных, безусловно.
Нет, среди всех, ну, естественно. Вот, и поэтому я очень рада. Но что самое, вот, кстати, ну-ка, скажем так, и то, что будет продолжаться на Оскаре самое знаменательное, то, что и у «Айришмен», и у «Джокера» один и тот же продюсер.
Угу. Борьба с самим собой.
То есть она будет теперь... Ну, как бы в любом случае номинирована и на «Оскар» в двух номинациях в одной категории лучший
фильм. Ваш фаворит – это «Ирландец», конечно.
Мой фаворит, и я бы хотела, чтобы он получил. Я думаю, что больше шанс, что он получит «Оскар», чем «Золотой глобус», мое такое ощущение. Хотя все что угодно, может быть. Может быть, в итоге и «Джокер» выиграет, потому что партия поддержки, скажем... Ну, как сказать, мирового зла, она тоже не дремлет. Поэтому а «Джокер», мне кажется, такое абсолютно злобное, неталантливое и вредоносное кино со всех точек зрения.
А в чем вредоносность?
Ну, потому что фильм, который заканчивается... Ну, мало то, что он очень плохо играет, это мое там мнение сугубо, да, очень плохо играет, и такой драм-кружок, да? То есть я считаю, что кроме этого, и кроме того, что сценарий трещит вот по первым же швам, это много всего, все детали. Кроме того, я считаю, что вот посыл фильма, месседж так называемый, он абсолютно, как сказать, нулевой, потому что это послание зла злу, что держитесь, мы идем. И фильм заканчивается. И причем, понимаете, когда это в комиксе, окей, но это не комикс, этот фильм перестал быть комиксом. И это такая, я не знаю, понимаете, такой призыв к насилию откровенно. Вот Егору Жукову, теперь вашему сотруднику, там чуть было не это самое, да, срок и все такое,
ну,
серьезно. Да,
ее
даже, во-первых, условно, там, да, условно, слава богу, и за призыв к насилию. А вот фильм «Джокер» это абсолютно, на мой взгляд, призыв к насилию. То есть, условно говоря, у фильма гораздо больше, во-первых, потенциал, чем у выступления молодого парня там, у себя в Фейсбуке, да, который там ограниченное количество людей читает. Ну, если вот условно говорить. А фильм этот посмотрели во всем мире миллионы людей. И многим людям он понравился.
А чем, кстати, объяснили бы тогда такую популярность в России?
Потому что и не только в России. Он во всем мире достаточно во многих странах, среди определенных людей, и большую популярность снискал. Ну, потому что он снят теми средствами и с использованием того инструментария, который позволяет ему дойти до целевой аудитории. Вот я бы так сказала. То есть, понимаете, фильм «Ирландец» снят для аудитории мыслящей, для той аудитории, которая ищет свет в конце тоннеля. Да? То есть, этот фильм снят для тех, кто не хочет, чтобы в конце тоннеля был свет, вот если так коротко. И, то есть,
если в жизни вот, нет
света, есть место зла.
Как нету?
То есть, если... есть же в жизни, в реальной, заканчивается
нет,
не всегда
нет, это
все
не
это
так.
Прекрасный поцелуй,
это
принцесса
не
и принц,
не так,
правильно?
Это не так. Причем тут принцесса и поцелуи? Нет, это не так. Любое большое произведение искусства, если все-таки вернемся к искусству, как там кино или литература, в конце всегда имеет некий луч, который... Это может быть малюсенькое что-то в конце, там, в конце драмы и романа «Воскресенье» у Толстого. Это малюсенькое что-то. Это может быть малюсенький луч света в «Войне и мире» или там у любого, даже Достоевского. В конце всегда есть некий персонаж, некая надежда, ради которого дальше живем. И читатель получает всегда катарсис. Здесь нет ничего, и вообще смешно его сравнивать с чем-то. «Ирландец» гораздо более тяжелое кино, более такое маскулинное, но финал этого фильма возносит его вот в ранг большого кино и большой литературы, коим Джокер никогда не был, не станет.
На ваш взгляд, у кинематографа, у искусства в целом должна быть миссия
чистительная? Если это не развлекательное кино, но Джокер не претендует на развлекательность, он же как с месседжем, это же драма, это же не комикс. Если комикс, да, у него нет воспитательных целей, это комикс, и окей, да, и мы там боевик. Ну, условно говоря, боевик, например, я недавно посмотрела в мае на Каннском фестивале «Рэмбо», был показ первого фильма, и была потрясена. И гуманитарным месседжем этого боевика, казалось бы, да, он там разносит все, ну, какие там у него диалоги, монологи. Это такой пацифистический фильм. Я, честно говоря, потом поняла, почему он стал легендарным, и почему этот фильм входит у многих киноманов и кинокритиков даже, ну, всякие топы.
Вы помните свою первую кинематографическую рецензию за своей подписью, что это был за фильм?
Да, помню. Это был фильм, я не знаю почему, это уже было, естественно, там, как и архивное кино, это была «Соседка» Трюфо, а я очень не люблю Фани Ардан, ну, это какой-то личный, ну, мне нравится она, мне и все. Вот я Катрин Денёва обожаю, но это этих двух тип, а это вот не люблю. И я написала какую-то чушь несусветную, честно скажу.
А вы уже тогда профессионально занимались?
Не, ну куда профессионально, мне было 17 лет, что такое, да? Только-то.
А почему, объясните, все-таки, если вот вас...
Не в школе, это было, я писала в газете на самом деле. Ну, это такая, знаете, была газета, как-то называлась, типа «Искусство кино», только грузинская.
Ну, не последнее место на кинематографической карте.
Это здесь, грузинская. А там была это небольшая история.
Если вот вас мама с детства водила за руку в кино...
В том кино, кажется, на закрытые просмотры.
Мне казалось, как-то естественное развитие, что маленькая девочка, да, потом должна, не знаю, возжелать стать актрисой.
Да, вот в актрису меня как-то не тянуло, понимаете? И причем так странно, действительно, я могла. Причем я всегда, мне нравилась идея работать на телевидении, и уже я с 14 лет там, как, ну, вот эти всякие школьные программы, обучающие всякие, я проходила, а вот почему-то актрисы нет. Это не мой темперамент, и, видимо, я это понимала. Вот эти долгие ожидания, съемочный процесс, это все не мое.
Быть собой, да?
Да, наверное, это. Мне не очень интересно вживаться в чужой образ. Мне интересно видеть фильм, оценивать его или создавать. Ну, допустим, продюсирование, что мне кажется.
Режиссированием заниматься?
Нет, мне не интересно.
Потому что за кадром остаешься?
Нет, не поэтому. Режиссер – это, на мой взгляд, человек, который создает миры. Я в себе не вижу этого таланта, очень, так скажем, честно. Я могла бы снимать кино восьмерками, как снимает большинство, минимум, наших или даже не наших режиссеров, но я бы такое кино не хотела снимать. Как Скорсезе и Дэвид Финчер, я не сниму.
Если попробовать?
Нет, я думаю, нет, мне не получится. Ну, спасибо, что вы спросили, мне приятно.
В вашей жизни, во всяком случае, в начале, как я понимаю, было два все-таки направления. У вас история и кинематограф.
Да.
И вы дипломную работу писали там по итальянским миссионерам,
да,
17 века.
Да?
Расскажите, что это было, как мимолетное увлечение, и
нет,
почему
нет.
В итоге все-таки потом кинематограф?
Это была банальная такая, как скажем, производственная необходимость, потому что прием на киноведческий в университете в Тбилисском государственном осуществлялся раз в 2 года. И чтобы не терять год, я поступила на ИСТФАК с искусствоведческим таким уклоном. У нас такой был очень экспериментальный курс. Много истории, мало истории учили, больше искусства. И со второго же курса я поступила на киноведческий там же.
И вы не
училась параллельно? Нет, я параллельно училась. Нет, я вообще не бросаю, когда что-то начинаю чем-то заниматься. Я к тому моменту уже увлеклась историей, и мне очень нравилась медиевистика. Опять же, знаете, исходя из человека, у меня был потрясающий преподаватель Гиви Жордани, царство ему небесное, невероятный человек, профессор.
Давайте мы сейчас прервемся. У нас новости на радиостанциях Москвы. Потом продолжим.
Класс.
Разбор полета. Разбор полета.
Сегодня наши гости Екатерина Мцетуридзе, телеведущая Первого канала и глава Роскино. С 11-го года вы возглавляете
Еще
эту
раз
структуру.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да. Наша аудитория, слушайте.
Вот что это за такая структура, чтобы на пальцах объяснить нашим радиослушателям? Это компания по продвижению российского кино? Да. А вот какова субординация там с Минкультом, с фондом кино? Как вы взаимодействуете?
Очень все легко организовано и просто. На самом деле Роскино, компания учреждена в 1924 году по указу двух наркомов. 24 год. Два наркома. Вот какие угадаете?
Луначарский.
Молодец, угадал сразу. А второй?
Троцкий?
Нет, ну близко.
Уже поздно.
Феликс Дзержинский. И цель компании была продвижение советского кино и образа жизни посредством кинематографа, а также организация показов лучших образцов мирового кино для советского зрителя с целью воспитания его эстетического вкуса. Вот так у нас в уставе написано. Это, кстати, очень грамотно написано.
Слова про важнейшие из искусства уже были к тому времени сказаны?
Конечно, конечно, были сказаны о том, что все они понимали значение этого всего. И к моменту 80-х компания была лидером абсолютным. И там в 50-х, 60-х, 80-х просто была суперлидер в мире по продвижению советского в тот момент кино. У компании было 54 представительства в разных странах мира. Это были дома приемов, это были кинотеатры, например, в Индии, в Париже, в Лондоне, в Нью-Йорке, где показывали все время только советское кино и братских республик, как там Югославия, Польша и так далее. На сегодняшний момент, когда мы пришли в 2011 году, после того, как мы учредили российский павильон в Канне, после того, как я провела несколько частных пиар-компаний международных, меня пригласили на уровне правительства, тогда был еще вице-премьер Александр Жуков, Денис Молчанов, руководитель Департамента науки и культуры. И вот мы пришли перезагрузить всю эту историю. Мы действительно это все перезагрузили, пришли новые люди, кто-то остался из старой команды, несколько человек. В основном новые люди. У нас достаточно мало людей. У нас всего работает вот в данный момент около 20 человек. Да, еще есть некие люди, там переводчики, дизайнеры, которые с нами постоянно работают. И иногда дополнительных пиарщиков подключаем. Потому что у нас около 10-12 мероприятий в год в разных странах мира. И надо сказать, что я абсолютно счастлива работать с моей командой. И мы вот действительно при самых малых государственных, скажем, о субсидиях и поддержке, а у нас она просто мизерная. У нас в этом году, например, в 2019 было 3 миллиона рублей всего господдержки. В прошлом году 28 миллионов рублей от Министерства культуры. И в основном, да, и это нас научило работать с частными компаниями, с национальными компаниями, такими, опять же, как Сбербанк, Аэрофлот. Мы 8 лет с Аэрофлотом работаем. И занимаемся продвижением этих компаний, что выражается и в их упоминаний в рекламе, в пиар-компаниях, в пресс-релизах, в прессе, во всех наших мероприятиях. Там, от Лос-Анджелеса до Каннского кинорынка и кинофестиваля, от Берлина до Гонконга, ну и так далее, везде, где мы есть. И, конечно же, это не то чтобы нам легко удается, особенно в сегодняшней ситуации экономического, все-таки, скажем так, не подъема пока что, да? Но, тем не менее, вот поэтому я благодарна всем этим людям, которые все эти годы нас поддерживали и поддерживают. И это была компания Геннадия Тимченко, с которой мы работали также несколько лет назад и очень плотно в течение всего года. У нас действительно большие национальные компании поддерживают. Что касается субординации, Министерство культуры не является нашим учредителем. По сути, нашим учредителем является 100% государства в лице Министерства экономики и, в частности, Росимущества. Мы относимся к Росимуществу. То есть, условно говоря, вот все это формируется на их базе. То есть совет директоров и прочее. Да. И в советское время очень было мало лет, когда мы принадлежали Минкульту. Очень мало. В основном это был Внешторг или Министерство экономики в те годы, когда это было. То есть это был Совмин. Я считаю, что это правильно, потому что продвижение, маркетинг и экспорт. Но тогда, в отличие от сейчас, эта компания была компания-миллионер. Официальная в Советском Союзе, редкая компания, ее руководители были официально признанные очень состоятельные люди. Почему? Потому что весь доход от импорта иностранных фильмов в советский прокат и весь экспорт осуществлялся через нашу компанию. И, соответственно, проценты от продаж получала компания. Сегодня каждая компания российская свои фильмы продает самостоятельно. То есть у некоторых есть дистрибьюторы, селс-агенты, которые свои же внутри продают, либо они предоставляют права на продажу другим же компаниям. Но это никогда не происходит централизованно. То есть каждая занимается своими продажами и вот как раз размещается на стенде Роскино или берет свой стенд, что тоже возможно. Например, там крупные компании иногда предпочитают отдельно сидеть, там берут себе побольше офис.
Вот. А вы как-то отбираете, вот какие ленты вы будете...
Нет, конечно. Нет. Мы ни в коем случае не вмешиваемся в виртуарную политику, что они продают, потому что, по сути, продается все, от полного безобразия до, скажем так, высокого уровня редких наших фильмов, произведенных средствами Министерства культуры или за счет фонда кино. Кстати, сейчас бывший директор фонда кино Антон Малышев написал нам, что нас слушает. Тут приятно, что у «Эхо» такая публика и разнообразная. И вот и в тот момент, когда Антон руководил фондом кино, сейчас, когда Вячеслав Тельнов нет, мы рассылаем всем, и кто основные игроки. Просто на самом деле люди, что называется, если у них нет пакета, они не летят. Это все равно все накладная организация поездок. Мы берем на себя стенд. И, ну, скажем честно, когда мы пришли в 2011 году, стендов либо не было на определенных рынках, например, Гонконга просто не было. В Берлине был стенд, там, не знаю, сколько-то метров, может быть, 20-25. Сейчас у нас везде по 200 метров примерно. В Кане у нас 300 метров павильон и так далее.
Гонконг — это важный рынок.
Один из важнейших в мире и в Азии главный, поэтому гонконгский рынок в марте проходит. И мы вот это все системно организовали, наше
присутствие. Кстати, вы упомянули о сокращении финансирования с 28 до 3 миллионов. С чем это связано?
Это связано было с очень непонятной какой-то интригой, суть которой мне до сих пор непонятна. Сначала сумма была увеличена, субсидия. Это такая тендер, в котором мы участвуем. И поскольку мы действительно являемся лучшими, нам не составляет сложности этот тендер выигрывать. Еще с учетом того, что у нас на всех этих рынках контракты заключены с ними уже там за год и за два вперед, потому что там это так происходит. И в прошлом году это была сумма 28, она очень действительно маленькая, она составляет четверть нашего бюджета или меньше. Да, опять же, от зависимости от качества рекламы, сколько мы покупаем и так далее. И мы просили Павла Степанова, замминистра культуры, и он всячески пытался помочь, чтобы эту сумму увеличить. Я знаю, что Владимир Мединский также лоббировал эту историю, чтобы увеличили эту сумму. И она действительно была 50, сколько это стало, эта сумма. Вот, а потом эту сумму перебросили в фонд кино, якобы, чтобы фонд кино распределял, а потом выяснилось, что фонд кино эти деньги не получил, и вот как-то так вышло, что потом эта сумма была раздроблена и объявлена на тендеры, но уже не на рынке, а на проведение, например, недели российского кино в Болгарии или Вьетнаме. Ну, это к нам не имеет отношения. Таких недель примерно 100 в год, о которых никогда не узнает никто в мире, включая и сами эти страны, и даже города, где они проводятся. Потому что это делается обычно для местных, локальных, там, маленьких комьюнити, как правило. Вот я могу сказать, что есть неделя кино в Анфлёре, которую проводят уже больше 10 лет они. Действительно выдающаяся работа, потому что там в основном французская аудитория, которая приезжает из Парижа, некоторые прилетают из Лондона, люди знают, что вот в Анфлёре неделю будут показывать русское кино, такие фанаты. И там русских, ну, не знаю, там 10-15 человек. Я сама там не была, но мне это все рассказывают журналисты, которых они тоже привозят. Я знаю организаторов, как у них тонко, и мы всегда съемочную группу тоже отправляем с Первого канала. Поэтому я могу это сказать, что вот таких недель единицы в этих сотках. Ну, может быть, я там знаю, что в Израиле на хорошем уровне организовано, в Лондоне неплохая. Вот поэтому, а все остальное – это совсем потерянные вещи. И вот эта сумма как-то растворилась там, а нам досталось только на проведение в Торонто. И то в режиме компенсации, когда все уже было организовано.
Можно ли говорить о том, что российское кино сейчас популярно, не знаю, в Европе, в Штатах?
Нет, так нельзя сказать. Российское кино пытается быть популярным в Европе, в Штатах и так далее. И оно...
Есть какие-то примеры? Вот,
имеет удачные? Все шансы, если будет... Ну, в первую очередь, все-таки, давайте честно, не продвижение, а качество фильмов соответствовать тому, чтобы оно стало популярным, оно может стать популярным. Но пока качество у нас очень мало... маленькое количество качественных фильмов, к сожалению. Я это говорю с болью в сердце, потому что количество талантливых режиссеров, актеров, талантливых сценаристов, несмотря на все разговоры, что они плохие, это не так, операторов суперпрофессиональных, с которыми мы ежедневно дружим, общаемся. И продюсеров, молодых продюсеров особенно, они готовы работать. Только нужно немножко открыть двери, и нужно им помогать, потому что у нас очень закрытая система.
Кадров хватает.
У нас не хватает.
К обучению переходим.
Почему? У нас хватает кадров, у нас замечательные кадры. У нас не хватает для них места пока в индустрии. Скажем так, индустрия очень герметичная. Но в любом случае она расширяется за счет новых и молодых, процесс необратимый.
Когда вы говорите «индустрия герметична», вы имеете в виду, что много мусора, скажем так?
Нет, нет, я имею в виду, что сложно попасть в нее вот с улицы, что называется, понимаете, талантливому человеку. Ну, например, в Америке той же. Там, вот, например, Дэмиан Шазел с фильмом «La La Land», если бы он пришел в Минкульт, фонд кино или даже к любому частному инвестору в России, он бы никогда не получил деньги, гарантированно.
А почему?
Ну, только если бы он пришел, не знаю, к Роднянскому, Роднянский, который влюбился в этот фильм, он бы влюбился в этот сценарий. Может быть, это такое развитие событий. Или бы пришел ко мне, я бы косметикла бы и нашла что-то. Но это очень сложно. А что касается серьезного, ну, потому что у нас нет индустрии вот такого кино. У нас есть индустрия неких блокбастеров, и то, если взять фильмы фонда кино, которые более коммерчески ориентированы, не фестивально, фондовские фильмы в этом году окупилось, по-моему, около 7 или 8 проектов. Ну, окупилось, что это значит? Совсем чуть-чуть окупилось. Если говорить о серьезно окупилось, то это фильм «Движение вверх». Ну, то «Движение вверх» – это, скажем, честь и совесть нашего кино за этот год.
То есть, ну, не без помощи все... Владимира Ростиславовича.
Ну, безусловно, этот фильм финансировался фондом кино, а фонд кино прямое отношение
Минкульта. Но вот эти все инициативы Минкульта по приоритетам в показах,
ну, в первую очередь, конечно же, фильм все-таки, фильм «Движение вверх» – заслуга продюсера Леонида Верещагина. Поэтому я хочу отметить все-таки его большую роль в этом проекте.
Ну, пока у нас больше.
Так же, как и «Легенда 17», это его проекты успешные и так далее.
Смотрю, большая статья на «Ведомостях» была по поводу того, что у нас куча провалов там, и «Викинги»,
«Дуэлянт». Очень много, да. Но если говорить про, ну, «Викинги», «Дуэлянт» – это все-таки прошлый год. Если говорить про этот год, были очень серьезные анимационные провалы студии СТВ, например, и, к сожалению, ну и самый, конечно, громкий, страшный провал, который случился с российско-китайским фильмом первым. Вот таким совместным проектом, который должен был быть флагманом, за которым пойдут остальные, но вот это не получилось. Фильм «Тайна печати дракона».
Это вот там, где Шварценеггер был, помню.
Где Джеки Чан, да, фильм, да, с бюджетом $50 миллионов, из которых 15 были китайскими деньгами от компании China Film Group. Это их государственная крупная структура, большая. Они не окупились. Ну, это был такой катастрофический провал. 2 миллиона, значит, они собрали в Китае фильм. Он был один день в прокате. И в России он был, ну, сколько-то недель, там, 2-3 недели, он собрал там меньше 6 миллионов. Чтобы окупиться, выйти в плюс, ему надо было собрать чуть больше 100 миллионов. И, ну и дальше, чтобы уже в плюс идти. Он заработал 7-8 миллионов.
Какие-то выводы.
И это, к сожалению, вот, скажем, эти вещи можно избежать, если был бы более четкий отбор сценариев и экспертные советы, на мой взгляд, и там все входят мои прекрасные знакомые друзья. Я считаю, что они должны обновляться каждый год. И у нас достаточно людей, которые могли бы туда выходить. Чтобы была ротация. Должна быть постоянная ротация. Новые люди. Только так.
Это происходит?
С большим уважением. Нет, это один и тот же экспертный совет, в который зачастую входят те же продюсеры. Но при этом надо сказать, что, ну, все равно у нас вот там, опять же, компания Art Pictures Федора Бондарчука. Вот у них было там «Притяжение» успешное, да. Ну, допустим, в Великобритании оно не выстрелило, но в России оно прекрасно заработало там. У него был успешный в Китае «Сталинград», а «Притяжение» нет, не сработало. Такие моменты вот как раз сложно прогнозируемые. Но в России все-таки, чтобы заработал фильм, для этого есть все предпосылки просчитать. Мы же не на Луне живем и не в Китае. И если ты там делаешь проект российско-китайский, должен понимать, почему он интересен в Китае должен быть. Ну и качество спецэффектов все-таки должно быть несколько иным к людям, привыкшим к хорошему. Да, тут этот фильм очень сильно на спецэффектах. Ну и потом те скандалы, которые сопутствовали, и российский сопродюсер, который подал в суд на China Film Group, не добавляют там популярности нашим кинематографистам там. Но вот тем не менее, слышала, что Ленфильм затевает очередной проект, и какая-то там сумма 3,5 миллиарда вчера называлась. Я в новостях вот как раз у вас слышала. Поэтому интересно просто, узнать, что это за проект, и действительно ли у него такие перспективы. То есть мне кажется, что должно сниматься большее количество менее бюджетных фильмов, и должны запускаться дебютанты. То есть постоянно, каждый год выпускники в ГИК, Московская школа нового кино, в ГИК в этом году отметил 100-летие, один из лучших вузов в мире. Ну дайте им возможность, они вышли, они 5 лет отучились. Вы понимаете, учила герметично все, это очень-очень закрыто. И, опять же, большие продюсеры, вот Тимур Бекмамбетов, например, он же не боится, он приглашает постоянно. У Тимура работают 20-летние, 25-летние ребята, он им дает возможность. Ну, а многие считают, что, например, человек в 40 лет, ну, дебютирует. Ну, это поздно уже немножко, в 40 лет, понимаете? В 40 лет дебютировать, это, ну, конечно, может и талантливый человек сложиться в 40, и были такие в истории, там, кино, есть режиссеры, тот же Кен Лоуч стал поздно достаточно снимать, и не только он, там, есть и актеры, но в среднем ребята после института должны снимать, они должны набивать руку, и не надо им давать по сотни миллионов, но сколько-то они должны получать, чтобы реализовать свои замыслы. Но я думаю, что достаточно в этом направлении плотно работает Министерство культуры, и мне кажется, что у них есть вот такие намерения, и вот Павел Степанов, который в министерство пришел не как функционер, а как киношник, уже имевший большой опыт в компании киношной работы, он вот имеет все шансы помочь индустрии и помочь вот перезапуску механизмов, но это не быстро делается. Вот,
а вы имеете возможность на высшем уровне доносить это до главы Минкульта? Потому что в прошлом году, после вот этого совещания 15 марта, да, куда вас не пригласили, помните, была эта история?
Меня до сих пор не пригласили к нему на встречу.
То есть вы так и не увиделись
все это время? Нет, мы так и не увиделись. И я всегда, мы постоянно пересекаемся в светском формате, на каких-то мероприятиях. Не, даже не так, мы всегда, всегда как-то, знаете, там довольно тепло и все такое. Но это, понимаете,
по делу нет.
Но и я, может быть, считаю, что, знаете, а вот, может быть, все к лучшему. Никогда не знаешь.
Как вы относитесь?
Но мне, конечно, хотелось бы больше внимания, больше понимания к нашей работе. Вот недавно появилась у них в Министерстве культуры девушка Галина Ратникова, вот, которая должна как раз сейчас заняться как раз продвижением России, регионов и съемочных возможностей. Вот мы с ней тоже встретились, поговорили. Они в основном, она хочет поднимать, например, русские сезоны, их престиж.
Речь идет на уровне проекта России или международном?
Да, международном. И вот есть проект «Русские сезоны», о котором тоже мало кто слышал, тоже минкультовский, который проходит в каких-то там миллион странах мира, и там в год по 300 тысяч мероприятий, вот примерно такие цифры, 300 мероприятий там в Японии, например. Ну, когда я там спрашиваю, например, там, не знаю, руководителя Токийского филармонического оркестра, слышал ли он что-нибудь об этом, например, он не слышал ли там у режиссера какого-нибудь известного, ну и так далее. Не суть. И она вот как раз хочет это сейчас раскрутить, сейчас более слышим, и мы тут мы встретимся, поговорили и наметили некий план сотрудничества. Она толковая девушка, она вот вице-президент Тульского то ли оружейного завода какого-то, то ли какой-то компании. Не понимаю связь вот с кино, но, по крайней мере, видимо, она толковый менеджер, раз ее пригласили, значит, работать в Минкульте, причем на общественных началах.
Вот. Как интересно.
Она произвела хорошее впечатление. Я вот, она прям у нее глаз горит, хочет сделать. Я говорю, ну вот, вы хотите, мы умеем, давайте делать вместе.
Как вы относитесь к инициативе Минкульта, за которую вы много раз уже критиковали, по поводу переносить премьеры зарубежных анимационных картин, обычных картин, чтобы вот вышел какой-то российский мультфильм или фильм?
Я думаю, что это надо, чтобы заранее регулировалось, тогда, когда расписание составляется загодя, и не вмешивались уже, когда оно уже существует, чтобы не разрушать вот эту экосистему, которая очень тонко создается между продюсерами, руководителями компаний. Как-то так. Теоретически Минкульт может лоббировать интересы российского кино, но это не грубо. Понятно. Это должно делаться вначале. Я думаю, что это, к этому они тоже придут. Даже не сомневаюсь.
Ну, просто наши зрители-то очень обижались. Например, как те же «Мстители» перенесли. Все-таки хочется же смотреть премьеру.
При этом «Мстителям» это не помешало, как известно. А тому фильму, ради которого перенесли, не помогло. Поэтому в чем смысл?
Ну, там были истории, когда нам звонили слушатели, и там отпускали детей вместо школы на утренний сеанс, на какой-то следующий день, потому что они так хотели посмотреть, что вместо школы действительно люди отпускали
детей. Я вам, знаете, как отвечу? Если когда-нибудь в российской индустрии, а я надеюсь, что так и будет, случится фильм уровня «Мстители», не надо будет ничего переносить.
А идея квотирования российского кинематографа, то есть по показам, допустим?
Я думаю, что из той же серии. Если у нас будет качество такое, вот как у упомянутых фильмов, вот хотя бы у нас будет 20 фильмов высокого качества в год. Опять же, я не имею в виду какое-то супердухотворенное кино. Допустим, не знаю, условно говоря, там 5 каких-то артовых классных фильмов и, допустим, 15 крепких коммерческих. Я думаю, что никаких проблем с переносами не будет и с квотированием. Сейчас банально просто не хватает хороших фильмов, и вот эти 3-4 хороших продюсера, ну, правда, их... Вот сейчас выходит «Союз спасения», и вся наша, как бы называется, чаяние, надежды и мечты, что вот «Союз спасения», и действительно режиссер, надо сказать, не только продюсеры, там, Константин Арс Максимов, но и режиссер Андрей Кравчук вселяет надежду в то, что...
Будет
хорошая касса и хороший фидбэк. То, что мы сейчас смотрели, я сейчас тоже не смотрела целиком, не могу сказать, но это очень высокого уровня и картинка. И вот опять же, целиком я не видела, но мне кажется, должно быть интересно. 18 декабря посмотрим.
Вы сейчас говорили о том, какие у нас есть проблемы, да, что у нас хорошего, плохого, и что не хватает качественного кино. Вы как вот внутри, все равно мы сейчас детали так уже не будем входить, да-да, у нас уже время. Вот с вашей личной точки зрения, когда вы видите, в обозримом будущем или нет, то есть, не знаю, это 50 лет, да, какой период мы говорим, когда бы вот эти вот 10 картин, про которые вы сейчас сказали, появились?
Должно появиться много независимых, новых, не зависящих от государства, частных компаний с своими рисками. Я вот поэтому очень приветствую создание фонда Prime Романа Абрамовича. И вот таких компаний, фондов должно стать, не знаю, 15-20. Как только будут вот эти частные компании, они возьмут на себя риски, не будут у государства просить деньги, а сами финансировать, и финансировать молодых. И не на последней стадии производства, как это сейчас происходит, к сожалению, во многих местах, и в том числе в этом фонде. Потому что я считаю, когда ты берешь фильм уже гарантированно фестивальный, когда он уже хороший, ну, это тоже классно, ты поддерживаешь. Но в любом случае лучше брать с нуля, рисковать, брать талантливые сценарии, талантливых ребят и давать им карт-бланш.
Это когда может произойти?
Любое время, если будут правильная регуляция и правильная выстроенная бизнес-модель отношений, опять же, все-таки с тем же государством. Сегодня у нас полностью государственное кино, вот не считая 2-3 таких, ну, истории. И практически вот крупный фонд — это только один этот фонд.
А в целом тренд, он вселяет в вас какие-то?
Тренда пока нет. Ничего. Но я надеюсь, что это будет не единичный пример, и со временем он, возможно, превратится в тренд. Вот здесь, опять же, роль министерства и правильных законов будет очень большая. Помогать каким-то образом сводить вот это вот частно-государственное партнерство. Потому что только на государственной игле это очень сложно.
Много имен мы уже произнесли, поскольку программа о вас все-таки. Вот имя Константина Эрнста было произнесено, и ваша работа на первом...
В связи с «Союзом спасения и надежды».
Да, но тем не менее. На Первом канале она у многих на глазах. Да,
но была. Это любимая, безусловно, программа.
А вот, тем не менее, вы можете назвать фигуру в вашей жизни, вот, имеющую чрезвычайно важная профессиональная жизнь, ну, какой-то.
Константин,
значит,
Львович, безусловно, имеет очень большое и играл, и играет большую роль. Я имею в виду именно как ментор, именно как учитель, потому что, наверное, всему, чему я научилась в маркетинге, 90% я научилась у него. И это были безумные совершенно пиар-компании, например, «Ночного дозора». И я думаю, что это был такой рок-н-ролл, и это было... Вот сейчас такого нету, к сожалению, понимаете? Потому
а что
ушло? Они сидели сами вручную, делали какие-то вещи, они рисовали, и утром это нарисованные вещи я видела на улице. Знаете, вот когда эта рука проявлялась и так далее. Там такой креатив шел. Не знаю, наверное, денег больше стало, людей больше стало нанимать, возможности. Не знаю, то, что было на дозорах, это химия была невероятная, конечно. И сейчас политики больше. Мне кажется, что и он, и какие-то люди тоже вынуждены больше заниматься там новостями, политикой. Мне кажется, тогда относительно было спокойствие такое. Уже политика такая была нейтральная. А сейчас все время все очень, ну, как бы активно. Вот мне кажется, мне, ну, жаль, что так происходит, потому что, мне кажется, искусство, культура – это больше, чем политика, потому что оно и та база, на которой практически, ну, человеческая жизнь должна строиться и строиться. Как во Франции, они говорят, это нефть Франции, культура.
И деньги в этом не имеют определяющего
значения. Имеют в кино, нет? Имеют, конечно, значение, потому что кино это очень дорогое искусство, да, и даже если это коммерческое кино, оно может быть там хорошим, плохим, дорогим, дешевым, поэтому деньги имеют значение. И как правильно структурировать, и как из этого сделать бизнес. Понимаете, в Америке той же или во Франции авторское кино приносит очень большие деньги. И даже если далеко не надо идти за примерами, те же сокуровские фильмы за рубежом приносят большой доход. Серьезные, большие, несколько миллионов. 3-4 миллиона заработал «Русский ковчег» только в Америке. Там фильмы Андрея Звягинцева зарабатывали прекрасно в разных странах мира по несколько миллионов долларов. Если «Левиафан», там практически до 10 или даже больше. Сейчас, вот, например, «Кантемир Балагов», «Дылда» уже продана там на сколько-то десятков стран. Вот «Т-34», казалось, развлекательное кино. Тоже очень талантливые продюсеры, я считаю. Рубен Диштищан – один из лучших продюсеров российского кино. Несмотря на то, что он практически потерял в какой-то момент одну свою компанию, он создал другую и снова стал успешным. Такой редкий пример. И с Леном Блаватником они сейчас запускают, например, 3 больших проекта с международным таким потенциалом. И Т-34 больше, чем в 100 стран мира продано. И даже если там не огромные, ну, условно говоря, контракты, ну, в итоге это все равно получается сколько-то там миллионов долларов.
Угу. То есть плюс в любом случае.
Да.
Для того, чтобы продать, нужно вложиться, я правильно понимаю?
Это качественно делать.
Потому что
интересно.
Есть примеры фильмов, снятых на iPhone, они
конечно
имеют успех.
Например, фильм «Содерберг», один из последних.
Борис
Для
Луц,
этого надо быть Содерберг. Борис Гуц представлял свой проект, кстати, в российском павильоне в Канне, вот, собственно, в этом году, и так быстро выстрелил. Так что это тоже наша приятная такая, как сказать, наша гордость в каком-то смысле, что начал он вот свой путь с презентации в российском павильоне, как и многие-многие другие режиссеры, продюсеры.
Стремительно пролетел час. Это был «Разбор полетов». С нами этим вечером была журналист Первого канала, продюсер, глава Роскино Екатерина Мцетуридзе. Провели программу Марина Максимова и Стас Крючков. Спасибо
и вам
большое.
Большое спасибо.
Спасибо. До свидания.
Вы очень интересный.
«Разбор полета».